Глава 8. Чистейшие священнослужители, пробыв там несколько дней, откормившись за счет общественной щедрости и набив кошельки обильной данью за свои предсказания, придумали новый способ добывать деньги. Установив одно общее прорицание на различные случаи жизни, таким манером дурачили они многих людей, спрашивавших у них совета по самым разнообразным поводам. Прорицание гласило следующее: «Быки в запряжке пашут землю для того, чтобы посевом впредь привольно зеленеть». Случалось ли, что желающие вступить в брак спрашивали совета? Они уверяли, что ответ попадает как раз в цель. Сопряженные супружеством произведут многочисленное потомство. Если запрашивал их человек, собирающийся приобрести именье, то оракул говорил правильно о быках, запряжке и полях с цветущими посевами. Хотел ли кто получить божественные указания, беспокоясь насчет предстоящего путешествия, вот уже готова ему упряжка самых смирных четвероногих, а посев сулил барыш. Добивался ли кто ответа, удачно ли окончится предстоящее сражение или преследование разбойничьей шайки? Они утверждали, что прорицание благоприятно и знаменует полную победу, так как головы врагов склонятся под ярмо и будет захвачена обильная и богатая добыча. Этим мошенническим прорицанием вытянули они немало денег. Глава 9. Но так как от слишком частых обращений за советами толкования их истощились, они снова пустились в дорогу. Но в какую дорогу? Гораздо хуже той, которую шли мы как-то ночью. Посудите сами. Была она вся перерыта глубокими канавами, частью залита стоячей водой, в других местах скользкая от липкой грязи. То и дело, ушибаясь и беспрерывно падая, искалечил я себе все ноги и с большим трудом смог, наконец, выбраться на ровную дорогу, как вдруг неожиданно сзади нагоняет нас отряд всадников, вооруженных дротиками. С трудом сдержав своих разгоряченных скакунов, они стремительно набрасываются на Филеба и прочих спутников и, схватив их за горло, принимаются избивать, называя гнусными святотатцами. Всем надевают ручные кандалы и наседают на них, беспрерывно осыпая угрозами. «Подавайте-ка, подавайте-ка лучше сюда золотую чашу, которая соблазнила вас и толкнула на преступление. Под предлогом тайного богослужения вы потихоньку стянули ее прямо со священных подушек матери богов, и сразу же, как будто можно избежать кары за такое злодеяние, едва забрезжил рассвет, никого не предупредив, покинули стены города». Глава 10. Нашелся человек, который стал шарить у меня на спине и, запустив руку под одежды самой богини, которую я нес, у всех на глазах нашел и вынул золотую чашу. Но даже столь гнусное преступление не смогло смутить или испугать эту грязную шайку. С притворным смехом стали они придумывать отговорки. Что за странное и недостойное дело? Как часто подвергаются опасностям невинные люди? Из-за какой-то одной чашечки, которую мать богов преподнесла в подарок своей сестре, сирийской богине, возводить уголовное обвинение на служителей божества? Но напрасно несли они этот и тому подобный вздор. Крестьяне поворачивают их обратно и, немедленно связав, бросают в ту лиану, чашу же и само изображение богини, которое я возил, поместили в храмовую сокровищницу как пожертвование, а меня на следующий день вывели снова на базар и, воспользовавшись услугами глашатая, продали на 7 нумов дороже той цены, за которую прежде купил меня Филеб, некоему мельнику из ближайшего местечка. Он сейчас же, как следует, нагрузил меня тут же купленным зерном и по тяжелой дороге, заваленной острыми каменьями и, заросший всевозможными корнями, погнал к мельнице, где он работал. Глава 11. Там непрерывно ходило по нескольким кругам множество вьючного скота, вращением своим приводя в движение разные жернова. Машины безостановочно вертелись, не зная отдыха, и размалывали зерно на муку не только целый день, но и всю ночь напролет. Но меня новый хозяин, вероятно, для того, чтобы я с самого начала не испугался своей службы, поместил роскошно, как знатного иностранца. Первый день позволил он мне провести в праздности и в ясли обильно засыпал корм. Но дальше дня не продолжалось это блаженное состояние праздности и сытной кормежки. На следующий день с утра ставят меня к самому большому на вид жернову и гонят с завязанными глазами по дну кривой извилистой борозды, чтобы, описывая бесконечное количество раз один и тот же круг, я не сбивался с протаренного пути. Не совсем еще забыв свою хитрость и благоразумие, я притворился непонятливым к своей новой задаче, хотя в бытность свою человеком я видывал не раз, как приводится в движение подобные машины, однако прикинулся, будто остолбенел, ничего не зная и не понимая. Я рассчитывал, что меня признают совершенно неспособным и бесполезным к такого рода занятиям и отошлют на какую-нибудь более легкую работу или просто оставят в покое и будут кормить. Но напрасно я выдумал эту зловредную хитрость. Так как глаза у меня были завязаны, то я не подозревал, что окружен был целой толпой, вооруженной палками, и вдруг по данному знаку со страшным криком все стали наносить мне удары, и до того был я перепуган их воплем, что, отбросив все рассуждения, налег, что было мочи, на лямку, сплетенную из альфы, и пустился со всех ног по кругу. Такая внезапная перемена образа мысли вызвала общий хохот у присутствующих. Глава 12. Когда большая часть дня уже прошла, и я совсем выбился из сил, меня освободили из постромок, отвязали от жерного и отвели к яслям. Хотя я падал от усталости, настоятельно нуждался в восстановлении сил и умирал от голода, однако присущее мне любопытство тревожило меня и не давало покоя, так что я, не притронувшись к корму в изобилии мне предоставленному, не без интереса принялся рассматривать неприглядное устройство всего заведения. Великие боги! Что за жалкий люд окружал меня? Кожа у всех была испещрена синяками, драные лохмотья скорее бросали тень на исполосованные спины, чем прикрывали их. У некоторых короткая одежонка до паха едва доходила. Туники у всех такие, что тело через тряпье сквозит, лбы клейменные, пол головы обрито, на ногах цепи, лица землистые, веки разъедены дымом и горячим паром, все подслеповаты, к тому же на всех мучная пыль, как грязно-белый пепел, словно на кулачных бойцах, что выходят на схватку, не иначе, как посыпавшись мелким песком. Глава 13. Что же я скажу? Какими красками опишу моих сотоварищей по стойлам? Что за старые мулы? Что за разбитые клячи? Столпившись вокруг яслей и засунув туда морды, они пережевывали кучи мекины, шеи, покрытые гнойными болячками, были раздуты, дряблые ноздри расширены от постоянных приступов кашля, груди изранены от постоянного трения лямки из альфы, непрерывные удары бича по бокам обнажили ребра, копыты безобразно расплющены вечным кружением по одной и той же дороге, и вся их иссохшая шкура покрыта застарелой коростой. Испуганный зловещим примером такой компании, вспомнил я былую судьбу Луция и, дойдя до границ отчаяния, поник головой и загрустил. И в мучительной жизни моей одно единственное осталось мне утешение — развлекаться по врожденному мне любопытству, глядя на людей, которые, не считаясь с моим присутствием, свободно говорили и действовали, как хотели. Не без основания божественный творец древней поэзии у греков, желая показать нам мужа высшего благоразумия, воспел человека, приобретшего полноту добродетели в путешествиях по многим странам и в изучении разных народов. Я сам вспоминаю свое существование в ослином виде с большой благодарностью, так как под прикрытием этой шкуры, испытав превратности судьбы, я сделался, если уж не благоразумным, то, по крайней мере, многоопытным. Вот, например, прекрасная история, забавная, лучше всех прочих, которую я решил довести до вашего слуха. Глава 14. Мельнику этому, который приобрел меня в свою собственность, человеку хорошему и чрезвычайно скромному, досталась на долю жена прескверная, гораздо хуже всех остальных женщин, до такой степени нарушавшая законы брачного ложа и семейного очага, что, клянусь Геркулесом, даже я втихомолку о хозяине не раз вздыхал. Не было такого порока, с которым не зналась бы эта негоднейшая женщина, но все гнусности в нее стекались, словно в смердящую выгребную яму. Злая, шальная, с мужиками шляется, пьяная валяется, упорная, непокорная, в гнусных хищениях жадная, в позорном мотовстве щедрая, ненавистница верности, враг скромности. Презирая и попирая священные законы небожителей, исполняя вместо этого пустые и нелепые обряды какой-то ложной и святотатственной религии и утверждая, что чтит единого Бога, всех людей и несчастного мужа своего вводила она в обман, сама с утра предаваясь пьянству и постоянным блудам, оскверняя свое тело. Глава 15. Эта почтенная женщина преследовала меня с какой-то удивительной ненавистью. Чуть свет, еще лежа в постели, кричала она, чтобы привязывали к жирному недавно купленного осла. Не поспеет выйти из спальни, приказывает, чтобы в ее присутствии доставалось мне как можно больше ударов. Когда настанет время кормежки и прочие вьючные животные отдыхают, отдает приказание, чтобы меня подольше не подпускали к яслям. Такой жестокостью она еще больше усилила мое природное любопытство, направив его на себя самое и на свой характер. Я слышал, что очень часто к ней в спальню ходит один молодой человек, и мне до крайности хотелось увидеть его лицо, но повязка на моих глазах лишала их прежней свободы действия. Если бы не эта повязка, уж у меня хватило бы хитрости разоблачить каким-нибудь способом преступление этой подлой женщины. Ежедневно с утра при ней находилась некая старуха, посредница в ее прелюбодеяниях, посыльная ее любовников. Сначала они с ней позавтракают, затем, почуя друг друга неразбавленным вином, друг друга подзадоривая, начинают замышлять коварные планы насчет того, как бы хитрыми обманами погубить несчастного мужа. И я, хотя и сильно негодовал на ошибку Фатиды, которая меня вместо птицы обратила в осла, утешался в горестном превращении моем единственно тем, что благодаря огромным ушам отлично все слышал, даже если говорили довольно далеко от меня. Глава 16. В один прекрасный день до моих ушей донеслись такие речи бесчестной этой старушонки. Ну уж, сама суди, хозяюшка, какой без моих-то советов достался тебе дружок, ленивый да трусливый. Стоит постылому и ненавистному твоему мужу нахмурить брови, у того и душа в пятке. Терзает он через то твою любовную жажду своей вялую робостью. Насколько лучше Фелизитер, и молод, и хорош, щедр. Устали не знает, а уж как ловко мужей обходит, все их меры предосторожности бесполезны. Клянусь Геркулесом, он единственный, кто достоин пользоваться благосклонностью всех женщин, единственный, кого следует увенчать золотым венком хотя бы даже за ту необыкновенную проделку, что на днях устроил он очень ловко с одним ревнивым супругом. Да вот послушай и сравни, все ли любовники одинаковы. Глава 17. Ты знаешь некоего его Барбара, декуриона нашего города, которого народ за язвительность и жестокость называет Скорпионом. Жену свою благородного происхождения и одаренную замечательной красотою он оберегает с таким удивительным рвением, что из дому почти не выпускает. Тут мельничиха прерывает ее. Как же, прекрасно знаю, ты имеешь в виду Арету? Мы с ней в школе вместе учились. Значит, — говорит старуха, — ты всю ее историю с Фелизитером знаешь? Ничего подобного, — отвечает, — но сгораю желанием узнать ее и молю тебя, матушка, все по порядку мне расскажи. Неутомимая болтунья не заставила себя просить и начинает так. Пришлось Барбару этому отправиться в дорогу, и желал он целомудрие супруги своей дрожайшей оградить от всяких опасностей как можно лучше. Призывает он к себе тайком раба Мирмекса, известного своею необычайной преданностью, и ему одному поручает весь присмотр за хозяйкой, пригрозив тюрьмой, пожизненными оковами и, наконец, насильственной позорной смертью, если какой-либо мужчина даже мимоходом хоть пальцем дотронется до нее. Слова свои подкрепляет он клятвою, вспоминая всех богов, оставив перепуганного Мирмекса неотступным провожатым при хозяйке, он спокойно отправляется в путь. Крепко запомнив все наставления, неугомонный Мирмекс не позволял никуда и шагу ступить своей хозяйке. Займется ли она домашней пряжей, он тут же сидит неотлучно. Необходимо ли ей на ночь пойти помыться, только тогда и выходила она из дома. Он идет за ней по пятам, будто прилип, держась рукою за край ее платья. С таким удивительным рвением исполнял он порученное ему дело. Глава 18. Но от пылкой зоркости Фелизитера не могла укрыться прославленная красота этой женщины. Возбужденный и воспламененный в особенности молвой о ее целомудрии и невероятной бдительности надзора, он, готовый что угодно сделать, чему угодно подвергнуться, решил пустить в ход все средства, чтобы завоевать этот дом с его непоколебимо строгими порядками. Уверенный в хрупкости человеческой верности и зная, что деньги прокладывают себе дорогу через все трудности и что даже стальные двери могут быть сломлены золотом, он нашел случай встретить Мирмекса наедине, открылся ему в своей любви и умолял оказать помощь ему в его мучениях. Он говорил, что близкая смерть для него твердо решена, если он не добьется своего в самом скором времени. Араб не должен ничего опасаться в таком простом деле. Вечером без спутников, под надежным покровом мрака, он может пробраться в дом и через короткое время выйти обратно. К этим и подобного рода просьбам он добавляет могучий клин, способный своим неудержимым натиском расщепить упрямую непоколебимость раба. Он протягивает руку и показывает блестящие, новенькие, полновесные золотые, из которых 20 предназначались молодой женщине, а 10 он охотно предлагал ему. Глава 19. Мирмекс, придя в ужас от неслыханного преступного замысла, заткнул уши и убежал прочь. Но пред глазами его все стоял пламенный блеск золота, хотя он был уже очень далеко и быстрым шагом дошел до дому, все ему чудилось прекрасное сияние монет, и богатая добыча, которой в своем воображении он уже владел, привела ум его в страшное расстройство. Мысли у бедняги разбежались в разные стороны и разрывали его на части. Там верность, тут нажива, там муки, тут наслаждение. Наконец страх смерти был побежден золотом. Страсть его к прекрасным монетам нисколько не уменьшилась с течением времени, но даже во сне мысли наполнены были губительной алчностью, и хотя хозяйские угрозы не позволяли ему отлучаться из дому, золото звало его за двери. Тут, поборов стыдливость и отбросив нерешительность, передает он предложение хозяйке. Та не отступает от обычного женского легкомыслия и живо обменивает свое целомудрие на презренный металл. Исполненный радости, спешит Мирмекс окончательно погубить свою верность, мечтая даже не получить, но хотя бы прикоснуться к тем деньгам, которые на горе себе увидел. С восторгом извещает он Фелизитера, что его усиленными стараниями желание юноши исполнено. Сейчас же требует обещанной платы, и вот золотые монеты у него в руке, которая и медных-то не знавала. Глава 20. Когда совсем смеркалось, провел он ретивого любовника одного с плотно закутанной головой к дому, а потом и в спальню хозяйки. Только что неиспытанными еще объятиями начали чествовать они новорожденную любовь, только что обнаженные ротоборцы начали они свою службу под знаменами Венеры, как вдруг, против всякого ожидания, воспользовавшись мраком ночи, у дверей своего дома появляется муж. И вот он уже стучит, кричит, камни бросает в ворота, и так как промедление кажется ему все более и более подозрительным, грозит Мирмексу жестокой расправой. А тот, насмерть перепуганный внезапной бедою и в жалком своем трепете потеряв последнее соображение, ничего не мог придумать лучшего, как сослаться на то, что он тщательно запрятал куда-то ключ и в темноте не может его найти. Меж тем Фелизитер, услышав шум, наскоро накинул тунику и, совершенно забыв в попыхах обуться, босиком выбежал из спальни. Наконец Мирмекс вкладывает ключ в скважину, открывает двери и впускает изрыгающего проклятия хозяина, тот немедленно бросается в спальню, а Мирмекс тем временем потихоньку выпускает Фелизитера. Почувствовав себя в безопасности после того, как юноша переступил порог, он запер двери и пошел снова спать. Глава 21. Барбар же выходит чуть свет из своей комнаты и видит под кроватью чужие сандалии, те, в которых Фелизитер к нему прокрался. Догадываясь по этой улике, в чем дело, он никому, ни жене, ни домочадцам ничего не сказал о своем огорчении, а взял эти сандалии и спрятал их потихоньку за пазуху, только приказал рабам связать Мирмекса и вывести на базарную площадь. И сам, то и дело, подавляя рычание, не раз рвавшееся из его груди, поспешил туда же, будучи уверен, что по этим сандалиям он очень легко может напасть на след прелюбодея. Идут они по улице. Барбар в гневе с раздраженным лицом, нахмуренными бровями, и позади него связанный Мирмекс, который, не будучи пойман с поличным, но мучимый угрызениями совести, заливается слезами и напрасно старается горькими жалобами вызвать к себе сострадание. К счастью, случайно навстречу им попался Фелизитер, шедший совсем по другому делу. Взволнованный, но не испуганный неожиданным зрелищем, он вспомнил, какую в торопях совершил оплошность, сразу сообразил возможные последствия и со свойственным ему присутствием духа, растолкав рабов, со страшным криком набрасывается на Мирмекса и бьет его кулаками по лицу, но не больно, приговаривая: «Ах ты, негодная душа! Ах ты, мошенник! Пусть твой хозяин и все боги небесные, которых ты ложными клятвами оскорбляешь, погубят тебя, подлого, подлую смертью! Ты ведь вчера в бане сандалии у меня украл! Заслужил, клянусь Геркулесом, заслужил ты того, чтобы и эти веревки на тебе сгнили, и сам ты в темнице света не видел!» С помощью этой ловкой лжи энергичного юноши Барбар был обманут, больше того, утешен и снова полон доверия. Удалившись во свояси, он дома подозвал Мирмекса и, отдав ему сандалии, сказал, что прощает его от души и что украденную вещь надо вернуть владельцу.